высоких белых была социальная структура и разделение труда, очень похожие на наши. Некоторые из них явно были высокими белыми аналогами генералов. Один из высоких белых охранников привел с собой трех высоких молодых мужчин, которые явно были первыми инженерами-электриками. Количество высоких белых инопланетян на базе менялось в зависимости от того, сколько космических кораблей находилось в порту. Однако, как я описываю в третьей книге, в главе под названием «Конец невинности», однажды ночью я увидел от 200 до 300 разных высоких белых. Их было так много, что я не смог их сосчитать. Они выстроились вдоль гор к востоку от, вдоль того места, где находился бункер с боеприпасами. В ту ночь, когда высокая белая женщина по имени Памелла должна была сдать последний экзамен, чтобы возглавить группу по передаче технологий в Ливермор. В ту ночь, как я описывал в своей книге, она запаниковала и провалила экзамен. Но среди этих двух или трех сотен высоких белых, а это лишь приблизительная оценка, потому что там была толпа, и я не мог их всех сосчитать, были и представители американских ВВС. Никого ниже звания полковника. Там был четырехзвездный генерал, трехзвездный генерал. Их было несколько. Там также было несколько представителей американского правительства в гражданской одежде. Высокие белые, с которыми они разговаривали. Судя по всему, они были из разных слоев общества. Некоторые из высоких белых явно были высокими белыми аналогами генералов. Другие явно были высокими белыми гражданскими представителями правительства. Но было очень много высоких белых, которые явно не были ни военными, ни гражданскими. Просто женщины и дети. Пример, в какой-то момент высокая белая женщина, которую в ЦРУ называли учительницей, стояла перед строем детей и показывала, где в небе находится воздушный шар, который я запустил, чтобы все могли его видеть. У высоких белых была социальная структура и разделение труда, очень похожие на наши. Так что кто-то был военным, кто-то медиком. И у них были соответствующие характеры. В ту ночь я насчитал от 35 до 50, а может и до 75 летательных аппаратов, которые приземлились в той части пустыни, которую я назвал парковочной зоной. Их было так много, что я сбился со счета, понимаете, я не мог их всех пересчитать, но по моим прикидкам их было от 35 до 50, а может и 75. Так что количество высоких белых в летательных аппаратах было как минимум таким. Я понятия не имею, все ли на базе спустились на землю, или это был какой-то процент, но количество людей, которых можно было увидеть, с которыми можно было столкнуться, было как минимум в этом диапазоне. Когда они подошли ко мне, я увидел, что среди них были представители самых разных профессий. Высокий белый доктор подошел ко мне в сопровождении высоких белых, которые, судя по всему, были студентами-медиками. Их не интересовала техническая сторона дела, того, чем я занимался. Хотя доктор, как и обычный врач, заботился только о гуманистических аспектах. С другой стороны, как-то ночью один из высоких белых охранников привел с собой трех высоких молодых взрослых, тоже высоких белых мужчин, которые явно были инженерами-электриками. Один из высоких белых, с которым я был в довольно хороших отношениях, называл себя вторым пилотом. Но он очень гордился своим умением чинить разведывательный корабль и хотел, чтобы его называли механиком, но, видимо, это имя уже было занято. И ему пришлось выбрать другое. А еще одного звали Капитан Три. Он, похоже, не очень хорошо понимал людей и не стремился к этому. Он просто хотел прийти, сделать то, что должен. А потом, ну, знаете, если вы были нужны людям, то вы были нужны, а если нет, то нет. А вот доктор, о котором рассказывается в «Блудном ветре», хотел прийти и по-настоящему понять людей, узнать, какие они. Другие, например, высокий белый генерал, о котором я уже упоминал, не стремились никого понимать. Он приходил отдавать приказы, а вы должны были их выполнять. И если он вам нравился, то хорошо. Если нет, то тоже хорошо. Но знаете ли, он был генералом. Все они были такими. Учительница была там с охранниками, а дети играли на ступеньках диспетчерской вышки. Я подошел к ней метров на три, и в тот вечер она была готова ответить на несколько вопросов. Я спросил, что она думает о людях и планете Земля. Я спросил ее, как она сравнивает Землю с другими обитаемыми планетами, которые они видели. Она ответила, что они считают Землю холодной и безжизненной пустыней. С другой стороны, по ее словам, уникальность людей заключается в нашей готовности взаимодействовать с животными. Она привела в пример то, что я вырос на ферме в Висконсине. Мне очень нравится доить коров, ездить верхом на лошадях, играть с собаками. Но каждый из этих животных может убить меня, если захочет. Я не думаю об этом в таком ключе, потому что, как и все люди, сначала пытаюсь понять, что думает животное, а потом уже взаимодействую с ним. Например, я успокаиваю лошадь, ласково с ней разговаривая и подходя спереди. Я ставлю корову в стойло, успокаиваю ее и начинаю доить. Я завожу дружбу с собакой, кормя ее и гладя по голове. Она сказала, что они считают это очень необычным. По ее словам, на большинстве обитаемых планет, как только появляется разумная раса, группа разумных существ, они перестают интересоваться менее разумными животными и обычно просто их истребляют. Знаете, она отметила, что я спокойно отношусь к домашним животным, к коровам, к собакам. Она вспомнила, как несколько дней назад я играл с собаками, которые на самом деле не были моими, а принадлежали людям, живущим по соседству. Кормил их и учил переворачиваться и садиться. Она сказала, что обычно разумным людям просто, понимаешь, все равно, что думает собака. Они просто стреляют в нее, понимаешь? И они обнаружили, что люди очень необычны в этом отношении. И то, как она это описала, объясняется тем, что, несмотря на то, что мы были разумными, мы были готовы попытаться мыслить как менее разумные животные. Они всегда приходили вооруженными. Так вот, дети не были вооружены, а взрослые, которые были очень стары, обычно не были вооружены, но молодые люди, обычные люди и пожилые люди, которые не были слишком хрупкими, всегда приходили вооруженными. Их оружие, как правило, было белым и напоминало белые карандаши с определенным квадратным поперечным сечением. Молодые люди обычно носили его с собой. У них было оружие длиной около 6 дюймов. Взрослые люди постарше обычно носили оружие более длинное и, предположительно, обладающее большей мощностью. Это оружие работало как микроволновый лазер. Оружие можно было настроить на частоту, соответствующую различным элементам. Если бы они настроили его на частоту натрия, например, в нервах человека, есть атомы натрия и атомы кальция. А если бы они настроили его на натрий и направили на вас, это выглядело бы так, как будто вы получаете удар электрическим током. Как вы знаете, в зависимости от судеб по мощности оружия, было бы такое ощущение, что вы только что прикоснулись к высоковольтному источнику. На проводе было напряжение в 100 тысяч вольт. И это причиняло сильную боль. Если они установят напряжение достаточно высоко, они могут убить тебя, просто включив запа, и тебя ударит током. Если они установят его на низком уровне, то это просто вызовет покалывание. На самом деле, они никогда не применяли на мне натриевую установку. Но я действительно встретил, например, охранника ЦРУ, который сказал, что однажды он гулял с учителем, который приходил в себя, спускаются по ступеням Капитолия. Из-за того, что строение их костей немного отличается от нашего, он не знал, как они выглядят, когда спускаются по ступеням. Он сказал, что они были уже на середине лестницы, и ему показалось, что учительница вот-вот упадет. Недолго думая, он протянул руку и схватил ее за локоть, чтобы поддержать. Он сказал, что она чуть не убила его. Она дернула оружие, переключила его на натриевый режим и поставила его на колени со словами: «Ты что думаешь, мы дуры? Ты что думаешь, мы идиотки? Ты что думаешь, я бы пришла сюда, если бы не могла за себя постоять?» Она сказала, что он едва дышал, когда она направила на него оружие. Он был в ужасе. Она заставила его минут 5 или 10 выяснять, кто здесь главный. Он только и делал, что говорил: «Да, мэм, нет, мэм». Со мной такого никогда не случалось, хотя помимо охранника, я встречал еще нескольких парней, с которыми они так поступали. Если они переключали оружие на кальцевую настройку, то человек как будто засыпал или успокаивался. Пример, если бы они направили его на вас, вы бы не смогли пошевелиться, но страха бы не испытывали. Они нечасто использовали кальцевую настройку. Одно из оружий могло гипнотизировать человека. При использовании этой настройки они обычно целились в висок. Это приводило к тому же эффекту, что и гипноз. Они могли мгновенно включать и мгновенно выключать его. Часто случались провалы в памяти. Однажды я шел от своей теотолитовой стойки к метеостанции. Такое случалось много раз, но именно в тот день. От теотолитовой стойки до моей метеостанции было примерно 19 или 20 шагов. Я отчетливо помню, как сделал 12-й шаг, и отчетливо помню, как сделал 14-й шаг. Но между этими двумя шагами прошло почти 20 минут. Знаете, меня это раздражало. Очень сильно, пока я, наконец, не научился преодолевать этот гипноз, расслабляясь и позволяя мыслям блуждать. А случилось вот что. Это был один из первых дней 1965 года. Гарри привел новых прибывших и вышел из переулка. Между моей метеостанцией и складом он выстрелил мне в правый висок и загипнотизировал меня, когда я делал 13-й шаг. А потом, пока я стоял там, он вывел новых прибывших и сказал: «Это Чарли, ведь у него есть зубы. Открой рот, Чарли, как ты делаешь, когда тебя гипнотизируют». И добавил: «Он ест чаще, чем мы». И знаете, он показывал им, что такое человек. А когда они все вернулись, он, знаете ли, потратил минут 20 на то, чтобы познакомить их с человеком, а потом отпустил их и пошел дальше. Знаете, из-за таких вот случаев я взял за правило записывать время, когда я что-то делаю. Раньше у меня была привычка записывать время перед тем, как я возвращался в свою метеорологическую будку, и указывать в сводке погоды, когда я уходил со спутниковой вышки. А потом я записывал в сводке погоды, когда возвращался в свою метеорологическую будку. И, конечно, это должно было занимать всего минуту или две, понимаете? Ну, чтобы проверить, не проделывали ли они со мной такое. А я этого не помнил, потому что они могли сделать это очень быстро. Я еще кое-что скажу об оружии. У них была еще одна настройка, о которой я знаю. Йодовая настройка. Если бы они выстрелили в вас и попали в область щитовидной железы, это изменило бы содержание йода в вашей крови и повлияло бы на ее химический состав. Так что кровь начала бы просачиваться через артерии, и вы бы истекли кровью за пару минут.